С теми часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Когда жители России получат право вывешивать государственный флаг на собственном балконе? В США продолжается съезд республиканской партии в городе Сент-Пол. Каковы перспективы урегулирования конфликта вокруг компании Air Union? События и темы, а также наша рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать государственный флаг страны и его изображение в неофициальном порядке гражданам, общественным объединениям, предприятиям и организациям. Соответствующие поправки будут внесены в Федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
После принятия закона российский триколор можно будет вывешивать на жилых домах и использовать на массовых публичных мероприятиях. Валерий Зубов, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», полностью поддерживает новый закон.
Предыдущий закон, он очень узко ограничивал право использования национального флага в государственных целях. И вообще-то говоря, те фанаты футбола, которые выставляли флаг из машин, когда выигрывала любимая команда, они носились по городу, они вступали в противоречие с законом. Мне кажется, что флаг – это символ твоей страны. И отношение, я думаю, любого нормального человека к своей стране положительное. И поэтому иметь флаг там, где хотелось бы, во дворе собственного дома, на крыше собственного дома, мне кажется, это вполне уместно. Конечно, видеть переборы в форме, когда флаг носится на джинсах, что я наблюдал в других странах, мне не хотелось бы, хотя великой крамолы в этом не вижу. В последнее время у нас есть такая склонность из вполне обычных вещей пытаться заострить такую псевдонациональную тему. Мне вот этого бы не хотелось. Мне хотелось бы, чтобы в отношении к флагу все-таки он чаще поднимался, чаще появлялся. Не в том случае, когда мы выпили много пива. Не тогда, когда мы хотели кому-то угрожать, и вот тогда мы сразу все поднимаем флаги и бросаемся куда-то вперед. А чтобы это было отражением нашей внутренней уверенности, что вот это флаг как раз той страны, которая заслуживает уважения. А в этой стране живу я.
А вот что думает об этом законопроекте Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока».
Это абсолютно правильная инициатива, на мой взгляд. И странно, что для того, чтобы ее принять, понадобилось столько времени. Та норма, которая существовала ранее, ее даже репрессивной сложно назвать, она просто абсурдная. Совершенно глупо и непонятно, зачем было вообще изначально это принимать. Почему человек не может с флагом своей родины выйти на улицу, повесить его на свою машину? Ну, тем более, что, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому, несмотря на запретительные нормы, все равно там на всех футбольных матчах люди разворачивали российские знамена. На политических акциях люди выходили со знаменами. На свои машины люди знамена вешали. И, конечно, это было нарушением закона, но иногда бывают такие законы, которые просто... глупые законы. Поэтому я рад, что эту абсурдную норму наконец отменили.
А вы в своей деятельности, когда вы проводите какие-то акции, используете российский флаг?
Ну, конечно. На протяжении 8 лет, что я проводил уличные акции протеста, почти на всех акциях мы использовали так или иначе российские флаги. Но надо сказать, что несмотря на запретительные нормы, которые существовали ранее в законе, милиция абсолютно лояльно к этому относилась. Я подозреваю, что она даже не знала о том, что вот нельзя ходить по улице с российским флагом.
Скажите, а что для вас лично означает российский флаг?
Я, в общем, отношусь к нему с большим уважением, и для меня это действительно символ. В отличие, скажем, от гимна советского, который вернули, который у меня ассоциируется далеко не со свободой, а с миллионами людей, которые пали жертвами коммунистической диктатуры.
Во всяком случае, теперь все могут быть уверены, что вывешивать флаг на своем доме или размахивать им из окна машины – абсолютно законное дело. А социологи утверждают, что поскольку большинство россиян относятся к государственным символам с большим уважением, то вряд ли возможно массовое злоупотребление новым законом. Об отношении граждан к российскому флагу говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Вряд ли кто-то у себя на балконе будет вешать этот флаг, но в принципе за распространение этого государственного символа большая часть населения, ну там процентов 40, которые относятся с чрезвычайным уважением и не терпят никаких насмешек над ним, вероятность угрозы, что здесь будет какое-то оскорбление флага и так далее, нет, я все-таки думаю, что нет. Отношение россиян к нынешнему российскому флагу, оно сегодня в достаточной мере почтительное, поскольку это один из главных государственных символов. И за ним, за этим символом, стоит вот такой очень мощный, значимый для россиян авторитет, как государство, что неравнозначно власти и неравнозначно конкретным фигурам или конкретным институтам, которые представляют власть. Государство для россиянина – это как бы, ну, самая высокая ценность, которая есть. Это то, без чего большинство населения абсолютно не может прожить. Сейчас у нас порядка что-то за 70% взрослых россиян считают, что не могут прожить без постоянной поддержки государства.
Борис Владимирович, а отношение к государственным символам, в частности, к флагу, претерпевало какие-то изменения в последние годы, десятилетия?
Ну, там ведь сам флаг претерпел изменения. Как известно, вообще говоря, история вот триколора довольно сложная и путанная. Дело в том, что в разное время им, как государственным символом, пользовались противоположные политические силы. Ну, в частности, во время Гражданской войны это был символ для представителей белого движения. Во время Великой Отечественной войны, скажем, РОА или близкие такого рода силы, которые, вообще говоря, выступали на стороне или вместе с войсками Третьего Рейха, они пользовались этим символом. До 91-го года флаг РСФСР, он же был совсем другой. Вот он был красный, с голубой полосой около древка, и с пятиконечной звездой и серпом и молотом. И когда мы в 90-м году спрашивали, какой флаг вы предпочли для Российской Федерации, то половина населения говорила именно этот. И большинство населения было против того, чтобы менять этот флаг и его обновлять. И когда в 91-м был принят триколор после разгрома ГКЧП, то сначала отношение к нему россиян было довольно неопределенным. Но уже где-то году к 95-му-96-му она, в общем, более-менее устоялась. И сейчас, в этом смысле, он входит в ряд крупнейших государственных символов.
А вам не кажется, что в таком контексте довольно странно смотрится рядом триколор, символ старой дореволюционной России, и гимн на советскую музыку?
Конечно. Конечно, странно. Но, вообще говоря, вот в такого рода соединении во многом ключ к пониманию того, в каком обществе и в каком государстве мы сегодня живем. Такого рода эклектизм, соединение символов разных эпох – это очень значимая черта путинского периода и первого, и особенно второго. Путин ведь начинал с восстановления нескольких советских символов. И сейчас противопоставление советского и российского, которое было там актуально для ранних ельцинских времен, оно, конечно, отошло, и сейчас эти символы смотрятся по-другому и свободно соединяются.
Говорил социолог Борис Дубин. Ну а будут ли россияне украшать государственным флагом свои дома, автомобили или даже одежду, как это происходит в других странах мира, покажет будущее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Грузия возобновляет упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Страны Организации договора о коллективной безопасности будут координировать выступления по ситуации на Кавказе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Дагестане в ходе спецоперации против боевиков погиб местный житель. Вице-президент США Дик Чейни из Тбилиси отправился с визитом в Киев. В Тбилиси сегодня задержан сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Сотне Гамсахурдия. Его подозревают в попытке организации госпереворота и связях с российскими спецслужбами. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Съезд республиканской партии США в городе Сент-Пол официально выдвинул Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина. Он обвиняется в похищении, вымогательстве и самоуправстве. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем интервью с режиссером Сергеем Овчаровым, книга Рады Аллой «Веселый спутник» – это воспоминания об Иосифе Бродском и театральный фестиваль «Твой шанс». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вице-президент США Дик Чейни, как я уже сказал, побывал с визитом в Тбилиси, где провел переговоры с руководством Грузии о ситуации в стране после недавнего конфликта с Россией. Чейни неоднократно резко критиковал политику Москвы в отношении Тбилиси. Из Тбилиси Дик Чейни уже только что направился в Киев, где встретится с руководителями Украины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вице-президент США Ричард Чейни прибыл в Тбилиси из Баку, а после столицы Грузии намерен посетить Киев. Накануне визита секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что главная цель вице-президента США – продемонстрировать поддержку демократическим странам региона.
Первое – это продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки и всего мирового сообщества. Второе – это будет серьезный разговор в Азербайджане, в Грузии, о дополнительных мерах безопасности для единственных нероссийских энергокоридоров, ускоренное принятие политических решений по новым проектам, в том числе транскаспийскому проекту, заинтересованность американских и европейских как политических структур, так и бизнес-интересов в этих альтернативных источниках, она существует.
Господин Лумая не исключил, что США продолжат оказывать техническую поддержку вооруженным силам Грузии. После переговоров Михаил Саакашвили заявил на совместном брифинге, что Грузия чувствует поддержку США, которая сильна как никогда прежде. Согласно заявлению Саакашвили, страна стала жертвой этнических чисток грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и мы не позволим узаконить результаты этнических чисток, хотя намерены решать все вопросы исключительно мирным путем. Конец цитаты. Ричард Чейни передал Михаилу Саакашвили приветствие от президента Буша и сказал, что США приняли решение оказать помощь Грузии в размере $1 миллиарда. Господин Чейни поблагодарил Грузию за поддержку операции США в Ираке и обещал, что в ответ свободный мир обязательно поддержит Грузию. По его словам, Грузия наверняка будет членом НАТО. По данным из Государственной канцелярии, стороны достигли договоренности о том, что США помогут обеспечить безопасность уже действующих коммуникационных линий по транспортировке нефти из Каспийского бассейна через Азербайджан и Грузию на запад и ускорят осуществление проекта Транскаспийского газопровода. Господин Чейни встретился с американскими военными, которые доставили гуманитарную помощь во время военных действий и покинул Грузию уже через несколько часов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На международной книжной ярмарке, открывшейся в Москве, будет представлена и книга нашего коллеги с радиостанции «Эхо Москвы» Матвея Гонопольского. «Кисло-сладкая журналистика», так она называется. Сегодня в студии «Радио Свобода» эту книгу рецензировала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Ну, в передаче также участвовал и сам автор Матвей Гонопольский. Послушайте фрагменты этой беседы, которой руководила моя коллега Елена Рыковцева.
Я могу сказать, что, читая книгу, ощущала себя в одном флаконе тремя лицами. Во-первых, преподаватель, во-вторых, исследователь-рецензент, ну и, в-третьих, обычный читатель. Поэтому, может быть, в одной из этих ипостасей могу признать книгу полезной, в другой – не совсем вредной, но, может быть, опасной. Давайте я ее покритикую, потому что в одной из этих ипостасей все-таки книжка мне понравилась. С точки зрения учебника и соответствия жанру, книжка вообще никуда не годится. Я бы не сказала, что она безобразно веселая, я бы сказала, что она все-таки не дидактическая и не менторская, что должно быть в учебнике. Поэтому, когда я читала как преподаватель, я обычно как преподаватель читаю заглавие, аннотации на обложке и содержание. Я, в общем, не поняла, книжка чему может научить, и каковы основные проблемы. Но у меня две претензии, мне не понравился заголовок, и, конечно, мне показалось излишним количество запятых. Я понимаю, что автор все время говорит, он интонирует, он делает паузы, поэтому запятые там – это структурирующие знаки препинания, но часто они не соответствуют правилам грамматики русского языка.
Книжка называется «Кисло-сладкая журналистика» ровно потому, что журналистика кисло-сладкая. потому что это тот удивительный мир, в который мечтает попасть любой человек, который видит его как мир гламурных журналов, успеха, узнавания на улице, высоких гонораров и так далее, да, это вот сладкая ее сторона. Но дело в том, что журналистика кислая, да, кислая, вот как по выражению лица на этой книжке, такая специфическая моя фотография, как будто я откусил лимон и поморщился. Это вторая сторона журналистики, как и любой профессии, как жизни вообще. Это очень сложно, если было... То есть просто ничего не бывает. Как сказал один мудрец, если бы в жизни могло быть все хорошо, то оно бы так и было. Но так не получается. Вот откуда взялось название. Поэтому я должен сказать, что это, в общем, моя книга. Да? Это не коллективное творчество. Теперь, во-первых, я желаю всем тем, кто хочет узнать, что такое журналистика изнутри, от человека, который проработал 18 лет на «Эхе Москвы», плюс еще 2 или 3 года на гостелерадио, когда еще было, ну, так сказать, государственным и так далее, эту книжку прочитать. Потому что в простой, незамысловатой форме обычного разговора я рассказываю вот что. Я не рассказываю, я об этом пишу 10 тысяч раз в этой книге. Вот тут сразу зашел разговор, что меня насторожило, что я написал учебник. Я никогда в жизни не писал учебников, я не знаю, как это делается.
Автор на 16-й странице пишет, самое смешное, что это в каком-то смысле настоящий учебник.
Да, это настоящий учебник.
Да.
Как опыт любого человека является учебником жизни.
Напомню, это было мнение Матвея Гонопольского о своей собственной книге, которую рецензировала сегодня в студии «Радио Свобода» декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. И любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
К явному разочарованию республиканцев не программа и идеи партии и ее кандидата в президенты Джона Маккейна, а детали биографии кандидата в вице-президенты Сары Пейлин стали самой жгучей темой американской прессы в эти недолгие съездовские дни. В конце прошлой недели Джон Маккейн объявил о своем сенсационном решении выдвинуть вице-президенты 44-летнюю Сару Пейлин, губернатора Аляски. 4 дня спустя представителям Маккейна пришлось осечь репортеров, предупредив их, что они не будут отвечать на вопросы, касающиеся процедуры отбора кандидата в вице-президенты и фактов ее биографии. Джон Маккейн отказался в среду давать интервью знаменитому интервьюеру Ларри Кингу, объявив, что коллега Кинга по CNN провел крайне некорректное интервью с Сарой Пейлин. Лидеры республиканцев, судя по всему, с изумлением наблюдают за тем, как революционное, потрясшее многих решение Маккейна выдвинуть вице-президента женщину, мать 5 детей, популярного у себя дома политика, было сведено средствами информации к обсуждению незначительных фактов ее биографии. Рассказывает Ян Рунов.
Самый большой шум был поднят вокруг беременности несовершеннолетней дочери Сары Пейлин. 17-летняя Бристол на 5-м месяце. В семье вопрос улажен. Бристол выйдет замуж за своего 18-летнего друга, отца ребенка. Джон Маккейн и даже кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама призвали прессу оставить детей кандидатов в покое. Другая история – ведущееся на Аляске расследование, связанное с причинами увольнения главы Управления общественной безопасности. Вроде бы губернатор злоупотребила властью, отправив его в отставку за отказ уволить полицейского. Юридический комитет Сената штата Аляска настаивает на расследовании, хотя адвокат губернатора считает, что этот вопрос вне юрисдикции Сената. Вот что рассказал профессор университета штата Аляска в Анкоридже Джеймс Маллер. Она была избрана губернатором в 2006 году после победы над действовавшим тогда губернатором-республиканцем, крайне непопулярным. С тех пор популярность Сары Пейлин неизменно росла. Ее главное достижение на посту губернатора заключалось в том, что она добилась согласия законодателей на предложение о нефтепроводе, по которому нефть из шельфов будет поступать на внутриамериканский рынок. Во время переговоров с нефтяными корпорациями губернатор добилась от них гораздо более крупных отчислений за использование природных ресурсов и распределение части средств между жителями штата. За два года Сара Пейлин проявила такую активность и добилась таких успехов, что рейтинг ее популярности еще до того, как она стала кандидатом в вице-президенты, поднялся на Аляске до 80-85%. Столько жителей штата одобряют работу своего губернатора. Что касается обвинений в злоупотреблении властью, то расследование ведет комиссия Сената по нарушению этики. За этим, конечно, стоит политическая борьба. К тому же средства массовой информации представляют публике мелкие конфликты как крупные скандалы. До того, как Сара Пейлин стала кандидатом в вице-президенты, эти конфликты у нас на Аляске никто не принимал всерьез. Правда ли, что Сара Пейлин не любит идти на компромиссы, признавать свои ошибки? Конечно, у нее есть свои политические убеждения, которых она строго придерживается и от которых не отступает. Я бы не сказал, что она не обладает политической гибкостью и не умеет идти на компромиссы. Будучи губернатором и ведя переговоры о нефтепроводе, она показала, что обладает дипломатическими способностями, умеет прислушиваться к советам специалистов и законодателей, но остается настойчивой в принципиальных вопросах, касающихся интересов жителей Аляски. Профессор университета штата Аляска в Анкоридже Джеймс Маллер добавил, что у Сары Пейлин есть административно-управленческий опыт, приобретенный за 10 лет на посту мэра, а затем губернатора. Пусть это не слишком большой опыт, но даже такого нет ни у кандидата в вице-президенты сенатора Байдена, ни у сенатора Обамы, ни у сенатора Маккейна.
Наблюдатели соглашаются, что Джон Маккейн идет на гигантский риск, взяв себе в напарники по президентству незнакомого стране молодого политика, политика без своего электората, многодетную мать. Очевидно, впрочем, ставка Маккейна на то, что этот выбор поможет ему привлечь на свою сторону женщин, разочарованных неудачей Хиллари Клинтон. Причем пресса, пытаясь обнаружить в багаже Сары Пейлин грязное белье, может помочь республиканцам, считает бывший ближайший советник Джорджа Буша Карл Роу. Я думаю, ее номинация – позитивное событие в жизни республиканской партии, говорит Карл Роу. В том, что касается того, поможет ли этот выбор Маккейна ему в борьбе за президентство, покажут в ближайшие дни, когда мы поймем, как избиратели относятся к этим атакам на ее кандидатуру. Мое личное ощущение, если Барак Обама будет продолжать принижать опыт Пейлин, говоря, например, что его опыт ведения предвыборной кампании более значим, чем ее опыт руководства штатом, и попытается внушить сомнения в ней как в серьезной политической фигуре, то в конце концов это сработает в пользу республиканцев. Очень важным показателем предвыборных шансов Маккейна станет реакция в стране на выступление Сары Пейлин на съезде. Оно прошло в среду вечером. В своей речи, восторженно воспринятой делегатами, кандидат вице-президента заявила, что она горда тем, что она не была частью политического истеблишмента, и о том, что она согласилась стать кандидатом вице-президента не для того, чтобы добиваться одобрительных комментариев в прессе, а для того, чтобы послужить своей стране. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия возобновляет упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Согласно указу президента Михаила Саакашвили, россияне теперь вновь смогут получать грузинские визы по прибытии в Грузию. Страны Организации договора о коллективной безопасности будут координировать выступления по ситуации на Кавказе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Совещание представителей стран ОДКБ прошло сегодня в Москве. В Дагестане во время спецоперации против боевиков погиб местный житель, ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Вице-президент США Дик Чейни из Тбилиси отправился с визитом в Киев. В Грузии он провел переговоры с руководством страны о ситуации после недавнего конфликта с Россией. В Тбилиси задержан сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия. Его подозревают в попытке организации госпереворота и связях с российскими спецслужбами. президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Съезд Республиканской партии США, проходящий в городе Сент-Пол, официально выдвинул сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. В Дамаске продолжается встреча лидеров четырех стран – Франции, Турции, Катара и Сирии. Обсуждаются вопросы ближневосточного урегулирования. В Карачаево-Черкесии сегодня состоялась церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ибзеева. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина и другого сотрудника компании Андрея Ермилова. Им предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве и самоуправстве. В Нижнем Новгороде убит уроженец Армении, предположительно по мотивам межнациональной розни. Оппозиционный белорусский политик Александр Козулин стал одним из кандидатов на получение премии имени Сахарова. В числе номинантов также бывший полковник ФСБ России Михаил Трепашкин, отбывший наказание за разглашение гостайны. В Таиланде премьер-министр Самак Сундараверт предлагает решить судьбу правительства на общенациональном референдуме. Глава кабинета считает референдум необходимым для прекращения массовых акций протеста оппозиции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Уже сутки, даже более, в Томском аэропорту Багашево ждут вылета пассажиры двух рейсов до Москвы авиакомпании «Красэйр». Утром 3 сентября в Томске для дозаправки приземлился самолет, выполнявший рейс «Барнаул-Москва-Ганновер». Задержку рейса обещали на 40 минут. В итоге прошли сутки, и десятки пассажиров с детьми, в основном граждане Германии, продолжают ждать вылета. При этом людям отказываются предоставить горячее питание, гостиницу и какую-либо информацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта Багашова. Рейс до Москвы отложен. Вылет обещают каждый час. И так почти сутки. У многих сдают нервы. Наталья никак не может успокоить свою 8-летнюю дочь.
Плачет, сидит, хочет домой.
За все время ожидания пассажиров задержанных рейсов ни разу не покормили. Отказывают им и в предоставлении гостиницы.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали. Никого не кормить, ничего не делать.
И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Входим всегда, все сами спрашиваем. Но нам даже никто не предоставляет ничего. Нет, не положено. Нет, сказали. Ни питья, ни воды, ни еды, ничего.
Многие томичи, вылетающие в Москву, разъехались по домам. Пассажирам барнаульского рейса деваться некуда. Утром они вылетали из Барнаула в Москву. Уже на борту людям сообщили, что самолет сделает посадку в Томске для дозаправки.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали, и мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете, даже такой вариант, мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В самолете сказали, что на дозаправку садимся в Томске. Может быть, придется выходить, может быть, не придется. Сказали так. Когда сели, нам сказали, возьмите ценные вещи. Даже у нас кое-что из ручной клади осталось в самолете. Самолет заправят в течение часа буквально, да, потом, и вы зайдете в самолет, летим дальше. Все, потом. Мы случайно, по слухам, узнали, кто где слышал, что, оказывается, самолет не отправляет, его не заправляют.
Большинство пассажиров барнаульского рейса через Москву летят транзитом в Германию. Люди жалуются, у них заканчивается российская виза, и что им дальше делать, они не знают. Адвокат Хуберт Финкельман вместе с женой возвращается из отпуска. Он искренне недоумевает, почему их держат в качестве заложников и не дают никакой информации.
Прилетели мы утром по 8 часов 30 минут сюда, в Томск. Если мне сказали 4 часов, 6 часов, 8 часов ждать, и тогда я полечу. Или что будет дальше? Нет ни гостиницы, нет ни питания, нет вообще ничего и никакой информации. И в таком дурном положении я еще никогда не был.
Официальный представитель компании «Красэйр» сейчас в Москве. Накануне он объяснял, на местах нет никакой информации о том, что будет дальше, и вопрос по отправке каждого конкретного рейса решается отдельно. Роман Фроленко.
Мы еще ведем переговоры с ТТЗК до сих пор. Ну, соответственно, послезавтра и так далее. По отправкам до 7 сентября. Что будет дальше, будет видно к концу недели.
Томская областная власть уже несколько раз вмешивалась в ситуацию. Договаривалась с топливно-заправочной компанией заправлять «Красэйр» в долг под гарантией администрации области. Но срок этих договоренностей закончился. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. В частности, Вымпелком запустила сеть сотовой связи третьего поколения в 4 городах. Компания Intel представила в России процессор Intel Centrino 2. И в Роттердаме прошла первая в мире гонка машин на водородных топливных элементах. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о выпуске тестовой версии собственного интернет-браузера. Браузер получил название Chrome. Его можно свободно загрузить с сайта компании. О браузере Google рассказывает Владимир Губайловский.
Сведения о том, что Google разрабатывает собственный браузер, появились еще в 2004 году. В 2006 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт публично заявил, что компания не будет выпускать свой браузер, поскольку и так достаточно хороших программ. И вот браузер от Google вышел. Первое впечатление очень хорошее. Браузер работает быстро и устойчиво. Установить его можно буквально за минуту. Особенно хорошо работают с этим браузером сервисы самого Google, например, почта Gmail или Google Календарь.
Новости коротко. Компания Вымпелком запустила в коммерческую эксплуатацию сеть сотовой связи третьего поколения в 4 городах. Связь развернута в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. Сетью 3G покрыты центральные части и густонаселенные районы городов. Максимальная скорость передачи данных в сети составляет 3,6 мегабита в секунду. В Москве сети 3G появятся не ранее 2009 года, поскольку частоты, необходимые для работы сетей, в настоящее время заняты структурами Министерства обороны. Компания Intel представила в России процессоры Intel Centrino 2. Они предназначены для эффективных и экономичных ноутбуков. В текущем году корпорация Intel начнет продажу первого комбинированного модуля Intel WiMAX Wi-Fi, который может устанавливаться в ноутбуке на базе технологии Intel Centrino 2. Связь WiMAX обеспечивает высокую пропускную способность для выхода в интернет и для интернет-телефонии. Причем пользователи смогут оставаться на связи, даже находясь в движении на высокой скорости. В голландском городе Роттердаме прошла первая в мире гонка машин на водородных топливных элементах. Гонка получила название «Формула Зеро». В предварительном и финальном заездах приняли участие машины 6 университетов из Соединенных Штатов, Испании, Бельгии, Британии и Голландии. Победу в гонке одержала машина, разработанная в голландском университете Дефта. Машины прошли несколько кругов по улицам Роттердама. Максимальная скорость составила 145 км в час.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Вчера в Лондоне был опубликован доклад независимой наблюдательной комиссии по Северной Ирландии, в котором говорится о завершении последнего этапа мирного урегулирования в Ольстере. Согласно докладу, террористическая ирландская республиканская армия ликвидировала свою структуру и свой высший руководящий орган. Доклад направлен британскому и ирландскому правительствам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На прошедших в 2006 году переговорах между победившей на выборах в Северной Ирландии пропротестантской демократической юнионистской партией и политическим крылом ИРА партии Шин Фейн было заключено соглашение о разделе властных полномочий в местном правительстве. На май нынешнего года была намечена окончательная передача правоохранительных функций, в том числе полицейских, центральным британским правительством, Ассамблее Ульстера и правительству правительства. провинции. Однако демократическая юнионистская партия заблокировала этот переход под предлогом того, что ирландская республиканская армия не предоставила доказательств полного разоружения и окончательного отхода от террористической деятельности. В знак протеста министры-представители партии Шин Фейн отказались, начиная с июня этого года, от участия в заседаниях правительства Ульстера. Независимая наблюдательная комиссия, созданная для мониторинга перемирия в Северной Ирландии, опубликовала доклад, в котором сообщается, что ИРА, которая более 30 лет вела вооруженную борьбу за присоединение Северной Ирландии к Ирландской республике, ликвидировала свою военную структуру и руководящий военный совет. «Мы полагаем, — говорится в докладе комиссии, — что ИРА отказалась от вооруженной борьбы и предпочла мирные средства для достижения своих целей». 12-страничный доклад наблюдательной комиссии был направлен британскому и ирландскому правительствам. Приветствуя выводы доклада, премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал:
«Думаю, что выводы комиссии вселяют уверенность и надежду всем, кто хочет окончательного завершения этого этапа трагической истории Ольстера. Сейчас для всех политических партий настало время для совместного завершения последнего этапа мирного процесса, завершить передачу правительства Ольстера правоохранительных функций. В ближайшие несколько дней совместно с политическими партиями Северной Ирландии я приложу все усилия, чтобы эта передача состоялась и заключительная стадия мирного процесса была завершена на благо правительства Северной Ирландии и мирного процветания ее народа».
Глава партии Шин Фейн Джерри Адамс заявил после публикации доклада наблюдательной комиссии, что ИРА уже некоторое время тому назад ушла с политической сцены. Тем не менее, лидер демократической юнионистской партии и первый министр правительства Ольстера Питер Робинсон настроен менее оптимистично. Он так прореагировал на доклад наблюдательной комиссии: «Мы требуем ясного подтверждения со стороны руководства ИРА, что эта организация навсегда отказалась от своей деятельности. Доклад независимой наблюдательной комиссии и нынешнюю ситуацию в Ольстере по просьбе Радио Свободы комментирует видный североирландский политик, член руководства юнионистской партии Ольстера, бывший заместитель главы правительства Северной Ирландии Дермот Несбит.
На протяжении многих лет партия Шин Фейн, как политическое крыло республиканского движения в Ольстере, дистанцировалась от тех демократических стандартов, которые приняты в цивилизованных европейских странах. Северная Ирландия – часть Соединенного Королевства, которое является членом Европейского Союза, однако Ольстер не соответствует его стандартам. И я, как гражданин Евросоюза, спрашиваю, доколе Северная Ирландия не будет соответствовать его принципам. Доклад наблюдательной комиссии свидетельствует, что нынешняя позиция партии Шин Фейн серьезно изменилась. Сейчас ситуация в Ольстере несравнима с тем, что было еще несколько лет назад. В докладе утверждается, что структура ИРА демонтирована и разоружение уже произошло. Это внушает надежду. Честно говоря, я не верю, что вооруженный конфликт возобновится. Думаю, что война в провинции и террористическая кампания ИРА завершились. Налицо огромный прогресс. Передача полицейских и правовых функций правительству Ольстера, конечно же, состоится. И тем не менее, в общеевропейском контексте, в контексте положения о правах человека и международного права, мы все еще в огромной мере остаемся заложниками республиканского движения. Я говорю об этом откровенно и в европейском контексте.
Говорил видный североирландский политик, бывший заместитель главы правительства Ольстера Дермот Несбит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия возобновляет упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Согласно указу президента Михаила Саакашвили, россияне теперь могут вновь получать грузинские визы по прибытии в Грузию. Страны Организации договора о коллективной безопасности будут координировать выступления по ситуации на Кавказе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Дагестане в ходе спецоперации против боевиков убит местный житель. Ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Вице-президент США Дик Чейни из Тбилиси отправился с визитом в Киев. В Грузии он провел переговоры с руководством страны о ситуации после недавнего конфликта с Россией. В Тбилиси задержан сын первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия, Цотны Гамсахурдия. Его подозревают в попытке организации госпереворота и связях с российскими спецслужбами. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Съезд Республиканской партии США официально выдвинул сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты страны. В Карачаево-Черкесии сегодня прошла церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ибзеева. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина. Он обвиняется в похищении человека, вымогательстве и самоуправстве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Военный конфликт России и Грузии, растущие проблемы между Россией и Украиной перестраивают отношения жителей этих стран. Понятие «дружбы народов» приобретает теперь совсем другое значение. Об этом моя коллега Елена Фанайлова на проходящей в Москве международной книжной выставке-ярмарке беседовала с киевским писателем Андреем Курковым. Андрей Курков – самый популярный русскоязычный украинский писатель, широко известный и в России. Бестселлерами, в частности, стали его романы «Ночной молочник», «Последняя любовь президента», «Добрый ангел смерти» и «Пикник на льду», некоторые из которых написаны в жанрах политического детектива и политического триллера.
В принципе, наверное, самое главное слово – это смущение и непонимание ситуации, потому что сразу было понятно, что все стороны конфликта лгут в медиа. Это сразу как бы отстранило многих и отстранило меня от того, чтобы пытаться разобраться в этом. Да я думаю, что и сейчас больше половины населения Украины, они смущены и напуганы этим конфликтом, вряд ли бы они конкретно пошли на одну сторону, то есть поддерживать одну сторону или вторую сторону. Ну а вот российских войск на территорию Грузии, в принципе, он напугал конкретно и сразу был использован многими политиками и националистического толка, и пророссийского толка. То есть то, что Россия готова вводить войска на территорию чужого государства и бомбить гражданские и военные объекты страны, это показывает, что Россия не только изменила имидж, а изменила свои манеры международного поведения и взаимоотношения.
Отношение к России ухудшилось.
Многие украинцы научились разделять Кремль и Россию. Вот. И, скажем, отношение к россиянам или к русским людям, оно, в принципе, не ухудшилось. А страны начали бояться многие. На Западе это естественно, там всегда ее боялись, хотя в последнее время увеличившийся поток туристов в Карпаты, он как бы смягчил ситуацию на Западной Украине. Да и во Львове как бы давно уже никто не реагирует агрессивно на звучащую русскую речь. А то, что в Крыму, там, где много пророссийских обществ политических, то есть там как-то сразу воспряли наоборот духом. Вот Приднестровье, скажем, если оно было легальным каким-то образованием, оно было бы чем-то похожим на Крым. Поэтому в Крыму недавно я удивился слова Путина в интервью CNN, что Россия не имеет территориальных претензий к Украине. В ответ в Крыму заявили политики местные, что Путин предатель, то есть он готов бросить Крым. То есть на самом деле есть люди, которые верят, что придет Кремль и освободит Крым от Украины. И есть, наоборот, те украинцы, которые боятся, что это реально.
Украинцы и Украина, я уже даже не знаю, как лучше сказать, хотят в НАТО?
Я думаю, что процентов, наверное, 40% хочет и процентов 60% не хочет. То есть все это регионально. Западная Украина, которая боится пророссийской политики Украины и России, хочет в НАТО. Вот. Центральная и юго-восточная Украина категорически не хочет в НАТО. А Крым, в принципе, агрессивно не хочет в НАТО.
Насколько для вас, как для
очень известного писателя. Важна современная политическая история.
Важна как источник огромное богатство материала исторического и психологического. Важна, наверное, потому что, особенно на Украине, потому что такое количество драм личных, которые становятся публичными драмами, ни в одной ни в другой стране писатель не может наблюдать. То есть мы сейчас видим драму уходящего с политической сцены Ющенко. То есть как бы тут и плакать, и смеяться, и грустить, все что угодно можно. И все эти истории, они развивались на глазах писателей, на моих глазах. То есть я прожил все очень близко, от оранжевой революции до полного разочарования даже на Западной Украине партии «Наша Украина», партии Ющенко.
Когда-нибудь, не сейчас, возможно ли дружба между странами, вот я имею в виду сейчас Украину, Грузию, Россию, возможно ли вернуться к тому невероятному обаянию, которое связывало эти культуры? Или это уже часть имперского синдрома?
Дружба намного больше зависит от России, чем от Грузии и Украины. И от того, насколько будут совпадаемы интересы у политиков Кремля и у политиков этих государств. Учитывая, скажем, вот если взять историю Балкан, то есть вот прошло 15 лет с войны, только сейчас возникла новая дружба, возникли новые какие-то связи. Сербская книжка продается в Хорватии, в Боснии, хорватская в Сербии, в Македонии и так далее. Я надеюсь, что это первый и последний такой конфликт именно военный. И если это последний конфликт, то теперь придется ждать лет 10-15, прежде чем, так сказать, новое поколение политиков будет выстраивать новую линию взаимоотношений. С Украиной сложнее, потому что на Украине никогда не будет долго у власти именно как одна конкретная политическая сила. Скажем, ну, это хорошо, если Тимошенко, как она говорит, планирует избавиться от президента и будет парламентская республика, то мы в крайнем случае можем повторить нестабильную модель итальянской демократии. В принципе, украинцы всегда отличались хитростью. И, к сожалению, народ отличается хитростью, а политики – глупостью. Если политики поймут, что им нужно просто быть даже по-глупому, по-детски хитрыми и в отношениях с Грузией, и с Западом, и с Россией, и эта хитрость будет приводить, как у народа, к нормальному взаимоуважению и просто сожительству нормальному, этого будет достаточно, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией.
Вот что сказал в интервью моей коллеге Елене Фанайловой на книжной ярмарке-выставке в Москве известный украинский русскоязычный писатель Андрей Курков. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Взрывы, похищения, массовые беспорядки – все это было в планах самодеятельной группы анархистов, собиравшихся сорвать съезд республиканской партии. По крайней мере, так описывают намерения ее восьмерых членов представители прокуратуры Сент-Пола, где проходит съезд. Восьмерка была арестована в понедельник после протеста, несколько десятков участников которого били витрины магазинов и забрасывали полицейских камнями и бутылками. Согласно обвинениям, члены группы в течение года разрабатывали самые разные акции – похищение делегатов, блокирование помещений, где проходят заседания, горящими автомобильными покрышками, использование импровизированных взрывных устройств. Они намеревались перекрыть движение по скоростным шоссе, растянув поперек дорог цепи. Они пытались перерезать подачу электричества в зал съезда. Восьмерка обвиняется в организации беспорядков, что наказуемо 5 годами тюремного заключения. Возвращение домой стало гораздо более трудным предприятием для сотен тысяч новоорлеанцев, чем побег от урагана Густав. Во вторник, когда окончательно стало ясно, что природная угроза миновала, на подходах к городу выросли нескончаемые очереди автомобилей с возвращающимися горожанами, которых не допустили в город. Ссылаясь на то, что в городе нет электричества, невозможно пока наладить работу коммунальных служб, мэр Нового Орлеана заявил о том, что люди не смогут возвратиться домой до четверга. Однако после шумного недовольства со стороны эвакуированных, которым пришлось провести несколько дней на колесах, многим пришлось ночевать в машинах, он дал указание открыть в среду въезд в город. Отсутствие электричества остается основной проблемой. Магазины, больницы, предприятия закрыты. Бензоколонки не работают. Очистные сооружения не функционируют. Власти призывают горожан не пользоваться душем и туалетами. Сохраняется опасность грабежей пустующих помещений. Мэр объявил о сохранении комендантского часа в городе от захода солнца до рассвета. Белый дом готов доказать Грузии свою поддержку делом. В среду было объявлено о выделении Вашингтоном миллиардного пакета финансовой помощи Тбилиси.
Это беспрецедентно щедрый жест в отношениях Соединенных Штатов со своими новыми союзниками. Одновременно с визитом в Тбилиси прибывает вице-президент Чейни, рассказывает Алан Давыдов.
Вице-президент США Ричард Чейни подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Грузию. В четверг Чейни прибывает в Тбилиси. Накануне, находясь в соседнем Азербайджане, Чейни заявил, что одной из основ безопасности и мира является уважение национальных границ. Между тем, президент Джордж Буш заявил в среду, что распорядился предоставить Грузии пакет экономической помощи стоимостью в 1 миллиард долларов. Из них 570 миллионов долларов поступит в эту страну уже до конца текущего года. По словам представителя Госдепартамента Рубина Джеффри, остальные 430 миллионов будут выделены следующей администрации, которая придет в Белый дом в январе 2009 года. Джеффри подчеркнул, что ни один доллар из выделенного миллиарда не пойдет на нужды оборонного ведомства Грузии. Прокомментировать выделение средств на восстановление Грузии я попросил старшего сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эббелинга. За этим стоит намерение правительства США продемонстрировать политическую и экономическую поддержку нынешнему правительству Грузии. Совершенно очевидно, что у Евросоюза, Соединенных Штатов или НАТО нет ни намерений, ни возможности оказать прямое военное содействие Грузии. Реагируя на недавний грузино-российский конфликт, Соединенные Штаты будут избегать военной конфронтации с Россией. Евросоюз решил в основном вести политику осуждения действий России, но без применения антироссийских санкций. Соединенным Штатам в этой ситуации не остается ничего, кроме как делиться с Грузией деньгами своих налогоплательщиков. Грузинское правительство должно понимать, что после недавнего вооруженного конфликта Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, оставит на этих территориях свои силы. Вероятнее всего, российские войска, как миротворцы или в ином качестве, находятся там в ожидании дальнейшего развития событий. Хотя в миллиардном пакете помощи Грузии нет упоминания о военном компоненте, как может выглядеть американское содействие в восстановлении грузинской армии? Возможно, Соединенные Штаты попытаются отремонтировать или заменить какую-то часть грузинской военной техники, но вместе с тем, думаю, правительство США будет проявлять осмотрительность. Ясно, что Саакашвили ввел войска в Южную Осетию, оторвавшись от реальности и переоценив степень американской поддержки, и встретил жесткий ответ России. Я не думаю, что США впредь намерены поддерживать грузинское правительство таким образом, чтобы у грузин появилось ощущение способности инициировать еще один конфликт. Если это произойдет, ответ русских опять приведет к тяжелым последствиям. Это поставило бы Соединенные Штаты в еще более затруднительную ситуацию, в которой они снова не в состоянии будут что-то предпринять, сказал американский политолог Ричард Эббелинг. Международный валютный фонд также объявил о своем решении судить Грузии 750 миллионов долларов на восстановление экономики.
Экономическая поддержка Грузии, судя по всему, становится делом чести для западных стран. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это результаты совещания министров иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности в Москве. Мы вновь вернемся к поездке вице-президента США Дика Чейни по Азербайджану, Грузии и Украине. А также вас ждут несколько интересных репортажей на неполитические темы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565.